Америка выиграла иск у журнала Forbes.
Это был выпуск новостей. С последними известиями нас знакомит Екатерина Безгачина. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 17 января, четверг. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Главные темы нашей программы. Российские коммунальные службы против российских морозов. Кто крепче? Офис Британского совета в Петербурге сегодня не возобновил работу. В Лондоне ожидают официального заявления директора организации Мартина Дэвидсона. Москвичи не получили права на референдум о земле. Борьба с точечной застройкой и дальше будет уличной. Репортажи и интервью на эти и другие темы. Обзор прессы, новости экономики и спорта. Все это в сегодняшнем выпуске программы «Свобода в полдень». Итак, температура воздуха в некоторых регионах России опускается ниже 30, а кое-где и ниже 40-50 градусов по Цельсию. Коммунальные службы в этих регионах работают на пределе своих мощностей, и иногда этих мощностей, увы, не хватает. Так, к примеру, в Томской области морозы стоят уже несколько дней, до конца недели продлено штормовое предупреждение, и только за последних три дня в городе произошла волна аварий на линиях электропередач. Десятки домов оставались без света и тепла. Подробности в репортаже нашего томского корреспондента Мелани Бачиной.
Детский сад и один из университетских корпусов в центре Томска остались без света из-за аварийного отключения линии электропередач. Почти неделю в области держатся 30-градусные морозы. Сети не выдерживают нагрузки. В результате 6 аварий за 3 дня. Десятки домов в разных районах Томска по нескольку часов оставались без света. В некоторых районах города аварийные бригады работали ночами, чтобы устранить неполадки. Заместитель мэра Томска по жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Панасюк объясняет, наступили холода, и люди начали включать обогреватели.
У нас произошло практически вот в одном и том же районе порядка 6 отключений за последние 2 дня. Срабатывает защита. То есть в некоторых случаях, там, где старые подстанции, там, где кабель у нас 79-го года, сейчас, допустим, скрыли кабель под землей, сгорел, перегрелся просто. С чем это связано? В основной своей массе попадают дома, которые не находятся на централизованном теплоснабжении. В основной массе попадает частный сектор. Идет превышение потребления электрической энергии от договорной. Условно говоря, стоит дом, у него есть печь. Есть труба завалена снегом. Ну, у некоторых даже дров не бывает. То есть стоят электрические обогреватели и отапливаются электрической энергией.
Власти Томска уже обратились к жителям с просьбой пользоваться обогревательными приборами только в случае крайней необходимости, иначе аварии не избежать. Энергетики заявляют, что обеспечат бесперебойное снабжение теплом всех потребителей. Запаса топлива достаточно. Между тем, Главное управление МЧС России по Томской области предупреждает об очередном похолодании. В регионе в ближайшие дни температура может упасть до минус 42 градусов. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Итак, зимние холода в России – настоящее испытание для жилищно-коммунальной системы. Из регионов, где установилась морозная погода, как вы слышали, все чаще поступают сообщения о том, что в жилых домах из-за аварий нет отопления и горячей воды, а также участились случаи взрыва в домах из-за утечки газа. Доктор экономических наук, профессор Института социальных инноваций Российской академии наук Евгений Гонтмахер уверен, что российское жилищно-коммунальное хозяйство нуждается в скорейшем и серьезнейшем реформировании. Об этом он рассказал в интервью нашему корреспонденту Любови Чижовой.
То, что происходит у нас каждую зиму, к сожалению, вот эти случаи даже с смертельным исходом, когда газ взрывается, говорит о том, что, конечно, наше жилищно-коммунальное хозяйство так и не изменилось по своей сущности с еще советских времен. Даже стало хуже. Дело в том, что за 90-е годы и вот начало вот этого десятилетия очень мало инвестиций. Ведь наш жилищный фонд ветшает. У нас несколько десятков миллионов квадратных метров просто аварийного жилья. Если оно признано у нас аварийным, это означает, что люди там вообще жить не должны. Плюс к этому, у нас ведь не ремонтируются в последние лет 15-20 инженерные сети, водопроводы, газовые сети. Потому что известно прекрасно, что, допустим, у нас теряется там чуть ли не половина воды, которая идет по нашим трубам. Это вообще вопрос очень больших денег.
Вы сказали, что это вопрос инвестиций, но тем не менее...
Это вопрос инвестиций. И что получается?
Оплата ЖКХ каждый год растет. Растут тарифы,
понимаете,
расценки.
Это примерно как ситуация, когда змея пытается собственный хвост съесть. Почему? Потому что каждый год идут вот эти разговоры. Да, у нас недофинансирована жилищно-коммунальная сфера, у нас нет инвестиций, чтобы поменять трубы, чтобы поменять вообще все коммуникации, чтобы провести капитальный ремонт вообще жилья, домов. Плюс у нас растет стоимость газа каждый год. Плюс у нас растет стоимость электричества, стоимость бензина. И давайте поэтому увеличивать тарифы на жилищно-коммунальное хозяйство. Но есть некий социальный ограничитель. Ну, нельзя увеличить, допустим, в течение года плату за жилье и коммунальные услуги в 2-3 раза. Люди и так уже на пределе, многие люди на пределе своих возможностей. Если действительно было бы принято решение переложить вот эти расходы, инвестиции на капитальный ремонт полностью на нас с вами, то тогда вот эти тарифы, которые мы с вами платим, надо было бы увеличить в несколько раз. Причем однократно. Это в условиях, когда государство говорит, что ребята, у нас денег нет, у нас есть более насущные нужды и так далее.
И что же делать?
На самом деле, конечно, эта проблема все-таки проблема государства и региональных бюджетов. Частично, кстати, шажок сделан. Организован же вот этот фонд по ремонту ветхого и аварийного жилья. Сейчас в составе федерального бюджета выделено более 300 миллиардов рублей. Конечно, этого недостаточно, но это какой-то шажок вперед. Но такие же фонды должны быть созданы на местах. Потому что, конечно, жилье, оно не федеральная собственность. Жилье либо муниципальное, либо частное жилье. У нас сейчас оно почти все приватизировано, но все эти сети, все эти коммуникации, это все принадлежит муниципалитету. Муниципалитеты, конечно, говорят о том, что у них нет денег. А у них нет денег почему? У муниципалитетов и регионов. Потому что у нас уже чуть ли не 70% налогов собирается в федеральный бюджет. Вы понимаете, почему я говорю, что змея, которая сама у себя, так сказать, ест собственный хвост. Пора эту ситуацию решать. Мне кажется, надо пересмотреть налоговую политику, дать возможность регионам оставлять больше налогов, чем сейчас, но при условии, что они эти налоги не будут тратить на какие-то нужды, например, повышение зарплаты собственным чиновникам. Или там какие-то не самые необходимые инвестиции там, в очередной оперный театр. Конечно, он нужен, наверное, но когда люди живут в ветхом жилье, конечно, это более необходимо. И тогда вот необходимо создать вот такие фонды в каждом регионе, которые могли бы, так сказать, эти вопросы решать. Но все равно эта проблема, конечно, не на один год. Причем ведь какие хитрости применяются? Вот этот федеральный фонд, который создан, там будут выделяться и уже выделяют субвенции регионам, и регионы уже выделяют конкретным товариществам собственников жилья деньги на ремонт капитальный, вот, допустим, там, где особо плохая ситуация. Но там есть такое условие, что 5% должен платить сам человек, сам владелец, допустим, этой квартиры. Это очень много. Часто это не по силам людям. То есть вот такие вещи тоже надо убирать. Мы еще не готовы, к сожалению, по нашим доходам, но, скажем так, большая часть нашего населения не готова по своим доходам вложиться в капитальный ремонт инфраструктуры и собственного дома. Да, ремонт собственной квартиры – это твоя проблема. Это ты накапливаешь деньги, рано или поздно ты его делаешь, или собственными силами, или кого-то нанимаешь. Но, извините, перекладывать трубы коммуникации в доме, перекладывать проводку, подводку всех инженерных коммуникаций, это, конечно, не проблема жильцов. Поэтому здесь, если мы говорим, вот вчера Путин заявил о новой социальной политике, которая повернута к человеку, так давайте поставим себя на место человека. Вот мы давайте возьмем человека и посмотрим, а какие у него сейчас возможности решать, собственно, социальные вопросы. Где-то в каких-то сферах, наверное, у него есть такие возможности. А в каких-то сферах, к сожалению, пока денег не хватает. Вот ЖКХ – это пока то, где, конечно, без государства ничего сделать невозможно.
Любовь Чижова беседовала с доктором юридических и экономических наук, профессором Института социальных инноваций Российской академии наук Евгением Гантмахером. Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве сейчас 12 часов 15 минут. Вкратце напомню главные новости.
«Радио Свобода». Новости.
В Веденском районе Чечни в перестрелке с боевиками один милиционер погиб, 6 ранены, один боевик убит. В Беслане в результате взрыва газа в жилом доме в среду вечером погибла женщина. В Королеве в ходе проверки по факту разлива мазута на территории корпорации «Энергия» выявлены грубые нарушения правил хранения химических веществ. Президент России Владимир Путин заявил, что любое решение по статусу Косово должно основываться на согласии Белграда и Приштины и станет международным прецедентом. В Пакистане боевики, захватившие форт Сарарога, оставили его. Погибли 7 военнослужащих, еще 20 пропали без вести. В Киргизии неожиданно отправлен в отставку глава Верховного суда, полномочия которого истекают лишь в 2014 году. Эти и другие новости в краткой сводке через 15 минут. В нашем эфире в 2 часа дня программа «Поверх барьеров. Европейский час». Назову некоторые темы этого часа. Судьбоносные восьмерки. Чешская история в годы, заканчивающиеся на 8. Может ли Германия жить с запретом на курение? Программа «9 минут джаза» в гостях у «Европейского часа». Расскажем о русском европейце Самуиле Маршаке. Ну и, конечно, европейский музыкальный календарь. Программа «Поверх барьеров. Европейский час». Сегодня в 2 часа дня. Ну а в программе «Свобода в полдень» обзор центральных российских газет. Его подготовил мой коллега Мумин Шакиров, который сейчас зашел в студию и расскажет нам о том, что год для срочников, что это такое, какие изменения. Сегодня немало комментариев, Мумин, насколько я слышал на эту тему.
Да, здравствуйте. Вот статья называется «Год апокалипсиса». Это пишет московский комсомолец. Сокращение срока службы до 12 месяцев может спровоцировать кризис в российской армии. Свершилось то, что нам давно обещали. Теперь срочники будут служить один год вместо прежних полутора и двух. Матери, невесты, жены потенциальных призывников, конечно же, рады. Кадровые, военные нет. Ну, вот начну с высказывание эксперта, это помощник главкома сухопутных войск, полковник Игорь Коношенков. Он оптимист. Больших проблем в связи с переходом на год мы испытывать не будем. Мы об этом знали давно и готовились. Вначале призывник, как и раньше, месяц будет проходить курс молодого бойца. Затем присяга, потом 90% новобранцев отправятся в учебные центры, где за 4-5 месяцев получат военную специальность, чтобы оставшиеся полгода служить уже в боевой части. А вот что говорит генерал армии, бывший главком ВВС Анатолий Корнуков. Всегда, даже в советское время, в войсках был некомплект младших офицеров. Положение спасали двухгодичники. Если их сейчас убрать, взводами придется командовать прапорщиком. Но те охотнее идут на продсклад или в столовую. А уж когда наберут солдат-недоучек, их на взвод ничем не заманишь. Не представляю, как молодой старлей или капитан, командир роты, справится со всей этой необученной оравой, да вдобавок без командира взводов. Жалко ребят, ведь не генералам, а им отвечать за неопытного солдата, если того, к примеру, посадят на тяжелый многоосный автомобиль «Астролог», на котором базируется С-400. У нас бывало и С-300, раньше при маневрах валялись на боку, говорит Анатолий Корнуков. Есть и другие точки зрения, к примеру, вот помощник главкома ВВС полковник Александр Дробышевский. Солдат телеграфистов, телефонистов, операторов, которые служат в ВВС, за 2-3 месяца еще как-то можно подготовить. Труднее с аэродромными водителями тепловых, кислородно-добывающих снегоуборочных машин и водителями автобусов. От общего количества призывников они составляют 40-50%. Их за полгода не обучишь. А вот я бы хотел еще, чтобы слушатели узнали о мнении секретаря Союза комитетов солдатских матерей, мнение Валентины Мельникова. Еще неизвестно, долго ли продлится эта история с годом службы. В Генштабе ведь думают, что отменив социальные отсрочки, они вычерпывают весь нынешний резерв мужчин до 27 лет. Да ничего подобного. Все, кто до этого оформил свои социальные отсрочки, призыву все равно не подлежат. Закон обратной силы не имеет, в противном случае родственники могут смело подавать в суд вплоть до европейского. Их позиция неуязвима. Вот такие разные темы здесь.
Да, Мумин, спасибо, очень подробно. И, как мы с вами договаривались, у нас есть еще одна тема, она не касается армии, она автомобильная.
Я бы сказал, даже народная.
Народная и автомобильная. Новые изоляторы для тех, кто нарушает правила на дороге.
Действительно, статья называется «Бесправные», это пишет российская газета. Значит, в экстренном порядке строится изолятор для арестованных водителей. Авария на дороге теперь стоит не только денег, но и свободы. Вот вчера стало известно, что власти Республики Алтай распорядились экстренными темпами отстроить спецприемник для автоводителей, приговоренных судом к 15 суткам за нарушение правил дорожного движения. Старые изоляторы с трудом вмещали обычных обитателей и не были рассчитаны на армию водителей. Дополнительный изолятор временного содержания будет ударными темпами возведен уже в нынешнем году. Так распорядился глава республики Александр Бердников. Лишь за первые 2 недели наступившего года в республике с населением всего 205 тысяч человек к 15-суточному аресту были приговорены 25 водителей. Вот в итоге имеющиеся в МВД республики небольшие камеры для временного содержания посредственно оказались забитыми до предела. Дальше сажать уже некуда. Выход оказался только один – построить за счет средств местного бюджета новое помещение – для арестованных, сделал вывод Бертников, сам долгое время проработавший министром внутренних дел республики. Надо сказать, что вот с 1 января, когда поправки вступили в силу, арестовали уже 3000 человек по всей России. Эти, в принципе, не криминальные граждане смогли на собственном примере почувствовать всю глубину поговорки про сумму, и тюрьму в России. ГИБДД успела отрапортовать ужесточение наказаний, дает положительные результаты. За 2 недели нового года количество ДТП снизилось на 44%, а уровень смертности на дорогах по сравнению с показателем прошлого года на 70%. Но насколько это правильно, покажет время, ведь первые 2 недели года не были характерны. За руль не садились очень многие, пишет автор материала.
Вот. Мумин, а вам не приводилось посещать подобные места?
К счастью, нет. Ну, надо сказать, что я за рулем не употребляю спиртные напитки, поэтому надеюсь избежать этого в будущем.
Спасибо. Это был непьющий за рулем обозреватель прессы Мумин Шакиров. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Горячая тема последних дней – работа офисов Британского совета в России. Сегодня в Петербурге двери филиала остались закрытыми, как и накануне. Объявление на двери гласит... Цитирую по агентству «Интерфакс». «В связи с последними действиями российских властей, предпринятых против нас, мы сожалеем, что Британский совет не в состоянии предоставить на сегодняшний день традиционный высокий уровень услуг обслуживания населения и клиентов. Надеемся на скорейшее восстановление нашего уровня обслуживания в ближайшем будущем». Такой же текст передает и автоответчик филиала в Петербурге. Ожидается, что сегодня в середине дня директор Британского совета Мартин Дэвидсон сделает специальное заявление в Лондоне относительно ситуации с деятельностью организации в России. Кстати, по этому поводу уже высказались и за океаном. В Америке представитель Госдепартамента США Шон Маккормак выразил сожаление в связи с тем, что происходит в Москве, в России в отношении Британского совета. Тему продолжит мой коллега Данила Гальперович.
Основные события происходили в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, где спецслужбы и правоохранительные органы всерьез стали беспокоить сотрудников британской неправительственной организации. В Британии очень обеспокоены гонениями, устроенными российской властью на Британский совет, и внимательно следят за ситуацией. Радио «Свобода» получила 2 заявления руководства Британского совета в Лондоне, связанных с преследованиями его сотрудников в России. В одном из них подтверждается, что Стивен Киннок был задержан питерской милицией, а также говорится, что в Екатеринбурге накануне поздно вечером к сотрудникам Британского совета домой приходили милиционеры для того, чтобы вызвать их для беседы. В другом заявлении Британский совет отрицает все обвинения российских властей.
Британский совет зарегистрирован как налогоплательщик в России. Наше название и логотип также зарегистрированы. И наша деятельность находится в соответствии с требованиями российских властей в области налогового и другого законодательства.
В этом же заявлении Британский совет взывает к здравому смыслу тех, кто устроил против него эту жесткую кампанию.
В этой ситуации не будет победителей. Наши сотрудники в России, любящие свое дело и профессионально его делающие, потеряют работу. Наши российские партнеры и потребители услуг потеряют возможность взаимодействовать с Британией и больше изучать друг друга. А молодежь и профессионалы в России и Соединенном Королевстве, следующее поколение людей, готовящихся стать лидерами в бизнесе и других областях жизни, потеряют возможность подружиться и развить отношения, которые в конечном счете повысили бы уровень взаимопонимания между Россией и Британией.
Но, видимо, сотрудникам ФСБ и МВД, беседовавшим с работающими в Британском совете россиянами, не давали никаких инструкций по поводу возможного вреда таких бесед для российско-британских отношений. Впрочем, для некоторых депутатов Государственной Думы все и так ясно. По мнению Владимира Жириновского, Британский совет своими офисами прикрывает работу совсем других структур. Председатель Комитета Государственной Думы по международным делам Константин Косачев также уверен в том, что все претензии к Британскому совету обоснованы. Об этом он заявил в интервью «Радио Свобода».
Я не имею ни малейших сомнений в том, что наши претензии обоснованы. Более того, я досконально знаю, что эти претензии возникли не сейчас и не в связи с обострением российско-британских отношений. Они существуют на протяжении ряда лет и являются следствием достаточно очевидного хаоса, который существовал в отношениях России с другими государствами в 90-е годы, когда те или иные соглашения иногда готовились поспешно, писались, что называется, на коленке, а в дальнейшем даже даже и не выполнялись. Вот в случае с Британским советом мы имеем лишь один документ, известное межправительственное соглашение 1994 года. Подписывалось оно с нашей стороны министром Козыревым. Мы помним, какие документы тогда подписывались. Так вот, это соглашение предполагает, что Британский совет не более чем агент или партнер по этому соглашению для российских властей. Б, что стороны будут поощрять открытие на территории друг друга культурно-информационных центров. Это все правильно. И В, что самое главное, что эти культурно-информационные центры, равные как и любая другая деятельность, в рамках соглашения будет осуществляться в соответствии с законодательством страны пребывания, страны деятельности. Это прямая норма. И то, что после этого, с 1994 года, Россия и Великобритания так и не оформили статус деятельности Британского совета на российской территории, это упущение. Упущение еще тех лет, и Британский совет все эти годы, с тех пор, как он открыл свое первое представительство на территории России, действовал, не имея под этим юридической основы. И мне представляется, что российские власти на эту ситуацию должны были реагировать гораздо раньше. Хорошо, что они на эту ситуацию реагируют сейчас, лучше поздно, чем никогда. И еще раз повторю, эта ситуация абсолютно обоснована с точки зрения российского законодательства, с точки зрения двухстороннего соглашения между Россией и Великобританией от 1994 года и с точки зрения общепринятых норм международного права.
Между тем, российские политики и правоохранители не могли не знать, что задержание Стивена Киннока в Петербурге вызовет в Британии серьезнейший резонанс. Стивен Киннок – это сын Нила Киннока, бывшего лидера правящей сейчас лейбористской партии. Реакция британских властей на происходящее в России не заставило себя ждать. Российский посол в Лондоне уже был вызван в МИД Великобритании для объяснений, а глава этого ведомства Дэвид Миллибэнд дал происходящему однозначную оценку.
Мы слышали накануне вечером и сегодня о весьма серьезных фактах давления на сотрудников Британского совета. Естественно, мы относимся к этому со всей серьезностью. Сегодня у меня состоится встреча с руководством Британского совета для обсуждения сложившегося положения. Любое давление или притеснение официальных лиц абсолютно недопустимо.
Некоторое время назад британские официальные лица говорили, что если преследования Британского совета в России не прекратятся, то Соединенное Королевство обратится за поддержкой к руководству Евросоюза. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
В 7 часов вечера в эфире Радио Свобода программа «Время гостей». Ее тема – доклад о положении жителей Чечни в России. Приглашена в программу руководитель комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганушкина. А проведет программу мой коллега Владимир Бабурин. Ну а во второй части программы «Свобода в полдень», новости Москвы и Петербурга, рассказ о том, как москвичи проиграли право проводить референдум по вопросу точечной застройки, новости экономики, и в завершение часа Алексей Кузнецов расскажет о главных событиях в мире спорта. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
Общероссийское движение за права человека потребовало от руководства страны прекратить преследование Британского совета. Правозащитники подчеркивают, что от давления на Британский совет страдают сотни тысяч простых россиян, которые теряют доступ к одной из лучших в мире систем образования и обучения английскому языку. В Веденском районе Чечни в перестрелке с боевиками один милиционер погиб, 6 ранены, был убит один из маджахедов, остальным удалось скрыться, ведется их поиск. В Беслане в результате взрыва газа в жилом доме в среду вечером погибла женщина. По предварительной версии, утечка газа возникла из-за неисправности колонки для нагревания воды. Российские правозащитники продолжают сбор подписей в защиту организации «Голос Беслана». Подготовлено обращение к российскому омбудсмену Владимиру Лукину и главе Совета по правам человека при президенте Эйле Памфиловой. В Пакистане вблизи афганской границы боевики, захватившие форт Сарарога, оставили его. Как сообщают военные, в результате нападения вечером во вторник погибли 7 военнослужащих. Еще 20 пропали без вести, убиты около 40 боевиков. Президент России Владимир Путин заявил, что любое решение по статусу Косово должно основываться на согласии Белграда и Приштины и станет международным прецедентом. В среду в Совете Безопасности ООН премьер-министр Косово заявил о намерении в ближайшее время провозгласить независимость края от Сербии. Президент Сербии Борис Тадич заявил, что Белград никогда не признает независимости Косово. Запрет на ношение турецкими женщинами мусульманских платков в университетах и государственных учреждениях может быть отменен до принятия соответствующей поправки к Конституции. Об этом заявил премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган.
Екатерина Безгачина была у микрофона. Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Рубрика «Новости Москвы и Петербурга» следующая у нас в эфире. И в начале, конечно, панорама основных событий двух мегаполисов, которую подготовила и представит вам моя коллега Вера Володина.
Москва. Военная прокуратура и комиссия, созданная при Министерстве обороны, займется расследованием инцидента, произошедшего во время учений инженерных войск на военном полигоне в подмосковном Нахабино. Пока о деталях случившегося сообщается начальником службы информации и общественных связей сухопутных войск Министерства обороны Российской Федерации Игорем Коношенковым.
Произошла нештатная ситуация. При запуске установки разминирования сработало нештатно два элемента установки и, отклонившись от траектории, повредили одно дачное строение, в частности фронтон, на территории Истринского района. Пострадавших нету. Строению нанесен незначительный ущерб, который будет возмещен Министерством обороны. В настоящее время основная версия, которая рассматривается, это техническая неисправность самой установки.
Петербург. Более 200 памятников нуждаются в срочной реставрации, по оценке специалистов Музея городской скульптуры. В частности, трещины, обнаруженные на Александровской колонне, вызывают беспокойство и украшение памятника Николаю I на Исаакиевской площади. Москва. Соглашение о строительстве автомобильных дорог над железнодорожными путями подписали руководители строительного комплекса Москвы и ООО «Российские железные дороги». Автомагистрали протяженностью 20-30 километров появятся над четырьмя участками Московской железной дороги по Курскому, Павелецкому и Рижскому направлениям, а также над открытым участком Филевской линии метро. Стоимость этого проекта оценивается от 1,5 до 3 миллиардов долларов. Петербург. В городе ежегодно выбрасывается до 50 тысяч автомобилей. Брошенные машины занимают суммарную площадь под 40 гектаров. Из городской казны на утилизацию такого мусора тратится ежегодно 50 миллионов рублей. Москва. На третьем транспортном кольце установлены опоры для камер видеонаблюдения. С монтажом камер видеоданные позволят оперативно реагировать на изменения транспортной обстановки и следить за нарушителями правил дорожного движения. Петербург. Товарное производство свежей рыбы в Ленинградской области развивается с высокой рентабельностью в среднем в 30%. За год производство увеличилось на четверть. В прошлом году появилось 5 новых хозяйств, их стало 26. Вскоре еще 6 новых рыболовных хозяйств запустят свои производства. Москва. Сегодня в Малом зале Московской консерватории открывается Иерусалимский фестиваль камерной музыки, юбилейный 10-й. Петербург. Сегодня в час дня в арт-центре «Пушкинская 10» состоится торжественная церемония открытия памятника Пушкину-художнику. Автор, скульптор Степан Макроусов, концепцию своего памятника разыскал в рисунках поэта на страницах рукописей и в альбомах его друзей. Новости Москвы и Петербурга, 17 января, Вера Володина.
Ну а теперь к репортажу рубрики. Московская городская дума отказала инициативной группе жителей города в проведении референдума по вопросам застройки в столице. После многочисленных акций протеста и пикетов противники точечной застройки решили действовать организованно, но потерпели поражение. С подробностями наш корреспондент Евгения Назарец.
23 единоросса против, 3 коммуниста за, яблочники на заседании отсутствовали. С таким счетом не в пользу инициативной группы решилась судьба референдума по очень болезненной для москвичей проблеме. Координатор совета инициативной группы Александр Кульпин делится впечатлениями от встречи с депутатами.
Вопрос политический, или как минимум вопрос, который имеет широкое общественное значение, решается методами чисто юридическими. Да, мы вынесли на референдум 6 вопросов, мы изложили их так, как мы их к настоящему времени поняли. Основное, в чем мы убедились, что Мосгордума она в принципе не заинтересована в проведении такого референдума. Мы стоим именно за то, чтобы первым делом было признано право городского сообщества участвовать в решении вопросов строительства в городе Москве. Вопрос звучал, поддерживаете вы наделение городского сообщества, то есть жителей Москвы, правом собственника земель Москвы.
Депутаты Мосгордумы насчитали в 6 вопросах к референдуму 16 юридических ошибок. В чем состоит самая главная проблема и ошибка сторонников референдума, объясняет заместитель директора фонда Институт экономики города Леонид Вандорин.
Проблема заключается в том, что у нас много земли, много многоквартирных домов, но не поставлены на кадастровый учет земельные участки этих самых домов. Поэтому люди не знают, где границы их земельных участков. Каждый земельный участок должен принадлежать конкретным собственникам квартир и нежилых помещений в доме, а не все сообщество в целом, потому что это аморфно, и ни в каком суде вы не объясните, что это такое местное сообщество. Земельные участки многоквартирных домов уже в силу федерального закона являются, находятся в собственности у граждан. Проблема в том, что городская власть в лице правительства Москвы, она просто, говоря по-русски, ставит палки в колеса по оформлению земельных участков, по их постановке на государственный кадастровый учет. Это просто нужно исполнять федеральный закон. Но это не предмет референдума, это предмет действий контрольно-надзорных органов, прокуратуры, антимонопольной службы.
Но инициативная группа так и не получила от депутатов Московской городской думы юридически мотивированного решения об отказе. Общественники обращают внимание, прежде чем попасть к депутатам, собранные ими 300 подписей и другие документы прошли экспертизу в городском избиркоме. Координатор совета инициативных групп Александр Кульпин имеет в доказательство своей, если не юридической, то нравственной правоты и более эмоциональные аргументы.
Мы привели им 2 строки из постановления правительства Москвы номер 714 «Не строить на благоустроенных озелененных территориях». Обвиняете нас, что мы не очень юридически грамотны и так далее. Вы пока что исполнительная и законодательная власть в нынешнем составе не можете прочитать даже эти 2 строки. Самый одиозный адрес – это Чертановская, 43. Хотели привести им еще один пример, он символический. Есть постановление мэра 94 года, 223, которое запрещает строительство на въезде в Митино. В том районе, где стоял лагерь Дмитрия Самозванца, там было место пересечения первых торговых путей. Там была вот переволока с Москвы на Клязьму. Это место фактически является родовым гнездом Москвы и имеет археологическую ценность не меньшую, чем Боровицкий холм. Сейчас это место распоряжением префекта Козлова отдано под строительство торгово-бытового комплекса с мини-гостиницей. Ну, чтобы вам было понятнее, место это находится рядом с МКАД и через 2-3 километра Ленинградка. Вот езжай на Ленинградку, сажай там пассажирок и потом рядом мини-гостиница, далеко ехать не надо, отдыхай на месте лагеря Дмитрия Самозванца до утра.
Социолог, руководитель Института коллективное содействие Катрин Климан считает происходящее едва ли незакономерным. Ведь она наблюдает войны граждан с властями не первый год и не только в России.
Спекуляция на землю, не желание властей дать жителям право распоряжаться этой землей. Во всем мире есть такое, да? Просто в России, как всегда, более нагло чиновники и строительный бизнес себя ведет, поскольку как раз есть проблема недостаток низовой демократии.
Инициативная группа по проведению референдума о застройке в Москве намерена добиваться своего, несмотря на неудачу. Сформулировать вопросы еще раз, посоветоваться с юристами и использовать политическую ситуацию перед мартовскими выборами. Таков план действий на ближайшее время. Это не первая попытка поймать политический момент. Так, в 2004 году идею референдума по точечной застройке в Москве продвигала Ирина Хакамада при поддержке партии «Свободная Россия». Евгения Назарец, Радио Свобода, Москва.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Образно выражаясь, мы не покидаем столицу. В Москве в галерее на Солянке открылась выставка под названием «СССР в стройках». В экспозиции живопись и графика, созданные в те десятилетия, когда по всей стране лозунги «Слава КПСС» встречались не реже, чем «Слава труду». Сегодня индустриальный пейзаж эпохи соцреализма воспринимается как документ ушедшего времени. Об этом наш корреспондент Лиля Пальвелева.
Выставку привезли из Ростова-на-Дону, почему-то всего лишь на 5 дней. А жаль, промышленный жанр представлен в собрании Ростовского музея современного изобразительного искусства целостной коллекцией, и с ней многие готовы были бы ознакомиться. Это в постперестроечную пору никто не хотел любоваться картинами с дымящимися трубами заводов и людьми в спецовках. Слишком долго культивировалось такое искусство, и слишком свежо оно еще было в памяти. Сегодня, по прошествии времени, иное дело. Вещи, некогда направленные на поддержание мифа о трудовом подвиге как естественном состоянии советского человека, теперь этот же миф и разоблачают. Куратор выставки Вячеслав Давиденко особенно выделяет графическую работу Вячеслава Кислова под названием «Сучкоруб». Здесь только по платку на голове можно опознать в фигуре в ватнике и огромных валенках женщину.
Это, наверное, еще выставка, посвященная советским женщинам, которые внесли решающий вклад в построение именно индустриального общества. На их плечах было воздвигнуто это могущество. Индустриализация, коллективизация была выстрадана, вынесена именно этими простыми людьми.
Ну да, не случайно образ женщины в телогрейке, а в поздние советские времена образ женщины в оранжевом жилете железнодорожном был очень устойчивым. Это первое, что вспоминалось при словосочетании «советская женщина».
Да, вот и на плакат вынесена такая труженица, сучкорубка. Это такой образ, когда действительно женщинам трудно опознать профессии такие, например, как гальванщица, битумщица, работники кислотного цеха. Вот они здесь немного представлены, занимали ведущую, наверное, роль в советской индустрии. Это 71 год, это его рефлексия в поездке по Коми СССР. Я таких женщин видел, это даже не придуманный образ. Я видел значительно позже, в середине 90-х годов, когда был в командировке именно там, в Сыктывкаре и немного севернее, на Печорской ГРЭС.
Кстати, возведение электростанций и прочие гигантские стройки – излюбленный сюжет художников соцреализма. Порой слишком излюбленный. Вячеслав Давиденко обращает внимание на то, что на выставке есть немало картин, написанных разными авторами. Но догадаться об этом можно лишь благодаря этикеткам. Добро бы только изобразительный язык оказывался общим. Порой на разных полотнах натыкаешься на один и тот же гигантский роторный двигатель, который с энтузиазмом собирают в цеху бодрые рабочие. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве сейчас без четверти час. Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода», новости.
В Веденском районе Чечни в перестрелке с боевиками один милиционер погиб, 6 ранены, убит один боевик. В Беслане в результате взрыва газа в жилом доме в среду вечером погибла женщина. В Королеве в ходе проверки по факту разлива мазута на территории корпорации «Энергия» выявлены грубые нарушения правил хранения химических веществ. Президент России Владимир Путин заявил, что любое решение по статусу Косово должно основываться на согласии Белграда и Приштины и станет международным прецедентом. В Киргизии неожиданно отправлен в отставку глава Верховного суда, полномочия которого истекают лишь в 2014 году. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В программе «Свобода в полдень» новости экономики. Экономическую панораму подготовил наш обозреватель Иван Трифилов.
А
Объем международных резервов России с 4 по 11 января увеличился примерно на 0,2% до нового рекордного уровня – 477 миллиардов 700 миллионов долларов. Об этом говорится в сообщении Центрального банка страны. Прием заявок для участия в конкурсе на право создания в России портовых особых экономических зон начнется 1 февраля и продлится до 30 марта, сообщил руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами Михаил Мишустин. В соответствии с законом, такие зоны могут быть образованы на территории открытых для международного сообщения морских и речных портов, а также аэропортов. Портовые особые экономические зоны создаются на 49 лет, и продление этого срока не предусмотрено. Общий спрос населения России на наличные американские доллары в ноябре 2007 года сократился по сравнению с октябрем на 9%, а спрос на евро, наоборот, увеличился на 16%, сообщил Центральный банк. В результате доля доллара в его структуре сократилась за месяц с 63% до 57%, а доля евро выросла с 37% до 42%. В целом, совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту в ноябре практически не изменился по сравнению с предыдущим месяцем и составил 6,8 миллиарда долларов в пересчете. Продажи новых легковых автомобилей в России в 2008 году увеличатся примерно на 10%, а к 2015 году более чем на 52%, до 3,5 миллионов, прогнозирует председатель комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России Оскар Ахмедов. В 2007 году в России, по его словам, было реализовано 2 миллиона 600 тысяч новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 37% больше, чем годом ранее. При этом более 60% всех продаж пришлось на долю иномарок. Общий мировой спрос на нефть в 2007 году увеличился на 1,1% и в среднем за год составил 85,7 миллиона баррелей в сутки, ровно на 1 миллион баррелей больше, чем годом ранее. Такие данные представило Международное энергетическое агентство в очередном обзоре мирового рынка нефти и нефтепродуктов. Почти 40% общемирового спроса на нефть пришлось на три страны – Соединенные Штаты, Китай и Японию. Курс доллара на сегодня – 24 рубля 34 копейки, на 6 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 36 рублей 6 копеек, по сравнению со средой он подешевел на 5 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 46 центов.
Экономическую панораму подготовил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов. Ну и завершает программу традиционно спортивный выпуск. Со мной в студии Олег Винокуров и Роберт Воскричан. Коллеги, я спрашивал у Алексея Кузнецова утром, были ли какие-нибудь рекорды? Он сказал, что утром еще нет. Случилось ли что-нибудь к 12 часам?
Ну, что касается рекордов, у нас вид спорта такой теннис, тут особенно рекорды не фиксируются, тем более по ходу турниров, но зато, естественно, нам лучше, чем Алексею, потому что уже прошло несколько часов, и мы можем гораздо больше результатов назвать. Вот в женской части открытого чемпионата Австралии уже сегодня программа завершена, но здесь без особых сенсаций, ну, не назовешь сенсацией то, что 21-я сеянная Алена Бондаренко из Украины проиграла во втором круге, хотя соперница совершенно молодая. Известная была у нее Каролина Возняцки из Дании. Ну, а все остальные сеянные вышли. И Светлана Кузнецова, и Анна Иванович, Анна Чеквитадзе, Венус Уильямс, Даниэла Гантухова, Нали, Мария Кириленко, Катарина Сработник, Агнешка Радванска, Саня Мирза. Вот они все свои матчи выиграли. Ну, а еще, я уже много назвал россиянок, входящих в число 32 сеянных. Ну, вот еще Екатерина Макарова играла и тоже вышла в третий раунд, победив Ивону Мойсбургер из Австрии. У мужчин еще впереди вот последний матч, завершающий матч дня. Маркос Багдатис будет играть с Маратом Сафиным. Ну, а пока к этому часу, вот что имеем, потери среди россиян какие? Дмитрий Турсунов проиграл Сэму Куэрри. Турсунов был по 32-м номерам здесь посеян. Ну, а больше, собственно, таких особенных неожиданностей вроде бы нету. Ну, вот Фернандо Вердаско, 25-я ракетка турнира, проиграл сербу Янко Типсаревичу. А у остальных все в порядке. Роджер Федерер, Новак Джокович, Давид Феррер, Давид Налбандян, Томаш Бердах, Лейтон Хьюитт, Хуан Монако и Хуан Карлос Феррера. Они они все в третьем круге.
Так а что, у Сафина серьезный соперник сегодня?
Ну, Маркос Багдатис, конечно, серьезен, но, с другой стороны, Сафин и сам тоже серьезен, если у него серьезное настроение и серьезные, так сказать, намерения. Я думаю, что будет интересный матч, они друг друга стоят, и вполне Сафин может победить, если, ну... Если окажется в хорошей, нормальной форме. Вот это мы и увидим уже скоро. Об этом будем говорить, конечно, уже завтра. Ну, а что касается Роберта Воскирячана, который в теннис-то не играет, но зато находится у нас в студии. Он пришел не случайно. Значит, об экономике будем сегодня говорить. Потому как близится начало сезона Формулы-1, нам много обычно слушателей задают вопросов про вот текущие команды, там, то все. Но сейчас не об этом. Сейчас о будущем. Роберт, ведь фактически историческое событие грядет когда-то, рано или поздно, да?
Ну да, уже с 2000 года оно все грядет, но начинает приобретать более реальные очертания. Вот я бы так осторожно определил ситуацию.
Так, и в чем же они заключаются, эти реальные очертания?
Эти реальные очертания заключаются в том, что, наконец, согласован многострадальный проект строительства автодрома для гонок Формулы-1 в Москве. Вообще в России, да, правильно сказать, в России, потому что изначально даже хотели сделать в Сочи, потому что там климатические условия немножко...
Ну, Сочи уже слишком много всего.
Да.
Но это все равно где-то рядом с Москвой, а не в самом городе. Да.
И тем не менее, так сказать, с 2000 года разговоры шли, и более того, был уже практически утвержден эскиз проекта строительства в районе Нагатинской поймы. Уже там... Было очень много копий сломано. Ну, видимо, к сожалению или к счастью для этого проекта, конкуренты одолели, потому что Нагатинская пойма сначала была переквалифицирована под строительство огромного города-казино. Это было в 2003 году. А потом уже, через несколько лет, когда Государственная Дума приняла решение вообще выгнать казино и прочие такого рода заведения из крупных городов, и сосредоточить их в четырех
населенных пунктах. Ну, создать, понятно,
да,
для казино.
Для казино. Соответственно, и на Нагатинской пойме решили сделать что-то вроде бизнес-инкубатора, там какие-то офисы будут и так далее. В общем, и плюс к этому еще была сложность... Некая фирма, название которой мы не будем как бы упоминать, потому что ни к чему, которая выиграла первый конкурс на строительство в Нагатинской пойме, в итоге была отстранена от этого дела. И еще одна трудность была в том, что все это не соответствовало интересам хозяина тогдашнего Формулы-1 Берни Эклстоуна, который хотел большую часть от прибыли, прибыли от соревнований, которые бы проводились на автодроме в Москве. В итоге в 2003 году, как вот в учебниках писали, что там узел противоречий и случилась Первая мировая война, вот этот узел противоречий между Эклстоуном, московским правительством, инвестором, который в итоге так и не смог стать инвестором, привело к тому, что проект вообще похоронили. И только в 2007 году московское правительство приняло уже не эскиз, а уже согласовало проект строительства, но уже не в Нагатинской пойме, а в районе Моложаниново. Это территориально за пределами МКАД, ну, по Ленинградскому шоссе в сторону Шереметьево. Вот. Но административно относится к Москве. Таким образом, это будет столичный автодром.
Замечательно. Ну так каковы его параметры? Это же такое строительство.
Параметры.
Михаил, насчет рекордов там и всего, деньги.
Да,
это
рекорды.
Что же рекорды?
Параметры просто потрясающие. Ну, длина трассы стандартная, на самом деле, 4,7 километра, 4 километра 700 метров.
Рекорды, видимо, в деньгах все.
Рекорды
заложены,
в деньгах.
Да?
Территория 280 гектаров, которая сегодня, вот по нынешним ценам, текущим, оценивается примерно 200 миллионов долларов. Это уже пункт первый. Второй момент. Ясно, что в Москве больше одного старта в год не дадут, потому что есть еще масса городов, которые...
Ну, именно Формула-1.
Имеется,
ну,
да.
Конечно.
Соответственно, вбухать огромные деньги для того, чтобы один раз в год там посмотреть, как на бешеной скорости пилоты, так сказать, управляют своими автомобилями, болидами, точнее говоря, мягко говоря, не очень рентабельное и разумное занятие. Поэтому в остальное время... Организаторы, так сказать, инвесторы планируют там проводить другие соревнования по другим разновидностям автоспорта, концерты, Но самое главное, вот тут кроется, так сказать, именно та изюмина. Там будет строиться бизнес-центр, развлекательный центр, торговый, даже конюшня.
То есть, ну, в смысле, музей обычная автомобиля. Для лошадей и для обычных.
Для обычных.
Ну, Формула-1 команды тоже называют конюшнями.
Не-не, для музея автомобилей и так далее. То есть, будет производиться комплексное развитие территории. Только так можно отбить деньги. А стоит этот проект, ну, 200 миллионов земля, ну, по самым скромным оценкам, 1,5 миллиарда, если застраивать территорию, если не всю территорию, а если полностью, то 2, даже более 2 миллиардов обойдется строительство. Вот такие вот у нас планы в громадье.
Ну, что, Михаил, под понятие рекорд подходит?
Ну, вполне себе, да, неплохо.
Ну, а если там построят развлекательные торговые, особенно центры, думаю, очередные рекорды, москвичи радостно будут бить рекорды шопинга. По-моему, сколько ни строй в столице всех этих торговых центров, всегда, в общем, пустовать они не будут, и все будет интересно. Ну так что же, Роберт, когда это все теперь будет осуществлено?
Сейчас необходимо издать постановление правительства Москвы и постановление о объявлении конкурса инвесторов, потому что сразу есть несколько крупных компаний и банков, которые хотят участвовать. Ну, конкурс это еще 3-4 месяца, но я думаю, к лету будет ясно, кто будет строить и кто будет, так сказать, потом впоследствии управлять этим необычным для Москвы объектом.
Ну, а что-нибудь там в Формуле-1 обещали Эклстоуну или кому-то, когда построим, когда можно
вот
будет...
Вот об этом история умалчивает.
А, понятно.
Ну, во всяком случае, построить-то все равно построят. Хочет этого Эклстоун или нет, это уже другой вопрос. Но мы сделаем все равно.
Ну, в смысле, неизвестно пока, когда там планируется его запустить, ну, да?
Может быть, даже и не будет Формулы-1, но все остальное будет точно.
Да, конюшня торговый центр, ну, в общем, уже хорошо. Ну, что же, Михаил, вот...
Вот такой был выпуск новостей спорта у нас сегодня. Спасибо, Олег, спасибо, Роберт. Напомню, вы слушали программу «Свобода в полдень». Над ней работали продюсер Александр Орлов-Сокольский, автор и ведущий Михаил Соленков. Ну, а сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут у нас в эфире программа «Час прессы», и вот ее тема. Россиян пытаются убедить, что честно собрать 2 миллиона подписей для регистрации в качестве кандидата в президенты невозможно. Это реальность, продуманная пиар-компания или то и другое, размышляют главный редактор сайта FLB.ru Сергей Соколов, политический обозреватель газеты РБК Дейли Анастасия Матвеева и председатель исполкома Демократической партии России, финансовый уполномоченный кандидата на должность президента России Андрея Богданова Вячеслав Смирнов. Проведет программу Елена Рыковцева. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нельзя ожидать от людей веры в лучшее будущее, если их бросают в тюрьмы за мирное обращение к властям.
Конечно, никак им не хотелось критический голос допустить на центральные...
Губернатор-коммунист добился определенных позитивных подвижек в развитии региона.
На требование сдаться бандитам был открыт огонь, все четверо бандитов уничтожены.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».